Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами радиожурнал «Друзья, зебры» на радиостанции «Говорит Москва», ведущий Владимир Мамонтов. И живем мы с вами на той неделе, в которой случилось событие, которого все долго ждали, а все равно оно немножко оказалось неожиданным, долгожданным и неожиданным. Владимир Владимирович Путин с Дональдом Трампом составили телефонный разговор, наконец-то, реально. Может быть, они и раньше друг с другом созванивались, но сие нам, дипломатам, диванного пошиба точно неизвестно, а вот это уже точно известно. И оба устами, либо собственными, либо устами пресс-секретаря своего, это как-то прокомментировали уже, и, вы знаете, это достаточно сенсационно, даже не в том плане, что, ну, такой разговор состоялся. Все понимали, что он рано или поздно состоится, но и тональность его, и далеко идущие последствия его, и аранжировка, которая последовала вслед за этим разговором, ну, те же выступления министра обороны Соединенных Штатов, некоторых политических и государственных деятелей, которые немедленно считали какие-то посылы для этих всех встреч, они, в общем, действительно очень любопытны. И я хочу пообещать радиослушателям, что сейчас комментариев всевозможных на эту тему, и в том числе на радиостанции «Говорит Москва», очень много. Слушайте радиостанцию нашу замечательную. А вот потом, когда будет развитие событий какое-то, оно обязательно будет, мы подключимся к этой истории тоже, когда чуть-чуть мы поймем, какой практический результат будут иметь эти контакты, на что и на какие соглашения, на какие важнейшие политические решения мы выйдем. И, конечно, главное – это Украина для нас, но, как мы знаем, в ходе этого разговора затрагивался широкий круг тем мировых, и, в общем, это мировое устройство сейчас рассматривают под двумя такими углами зрения. Одни верят в то, что Трамп преисполнен желание замириться, стать миротворцем. А другие предполагают, что Трамп — это просто тот же Байден, та же Америка, ничем она не отличается от предыдущей, только вид сбоку, что называется, более хитрая, более, может быть, жесткая, такая, сякая. Ну, вот поживем, увидим. Тогда мы к этому еще, мы обещаем вернуться и в скромных рамках нашего радиожурнала «Друзья Зебры» вместе с российскими и белорусскими экспертами. А пока телефоны телефонами, разговоры разговорами, а некоторые важные вещи за это время произошли, и их ничего не отменяет. Никакой телефонный разговор ничего этого не отменяет. Ну, например, вот у нас есть в запасе вот такая новость, тоже недавняя совершенно.
Белорусские новины. Российское ядерное оружие может быть применено в случае агрессии против России или Беларуси, если есть угроза для суверенитета и территориальной целостности стран. Об этом говорится в договоре с Беларусью о гарантиях безопасности в рамках союзного государства, который президент России внес на ратификацию в Госдуму. Согласно договору, ядерное оружие может быть применено в ответ на применение против России или Беларуси ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против любой из сторон с применением обычного оружия, создающего критическую угрозу ее суверенитету или территориальной целостности.
А прокомментировать мы эту новость, или, вернее, так сказать, это политическое телодвижение, очень важное стратегическое движение, мы попросили Виктора Николаевича Литовкина, российского журналиста, политолога и военного специалиста, военного корреспондента, долгие годы работавшего, ну, например, в газете «Известия». Виктор Николаевич, а вот скажите, пожалуйста, все это так немножко звучит солидно, но внутри такая, у меня простого слушателя такое легкое опасение. Так это что означает, что мы и на угрозу неядерную будем отвечать в случае чего, если увидим? А кто принимает такое решение? Кто видит эту угрозу и говорит, все, угроза экзистенциальная, угроза критическая? Как вы вообще это понимаете, как специалист, как эксперт?
Решение принимает президент Российской Федерации. Это записано.
Это очень важно.
Именно в этом документе. Его называют ядерной доктриной, но на самом деле это документ введен указом президента Российской Федерации 19 ноября прошлого года. Вот, и он называется «Основы политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». Ну, понятно, почему такой документ подписал президент. Вот, и почему его, как бы... Кстати, 19 ноября – это день ракетных войск и артиллерии. День, когда наша армия массированным артиллерийским ударом начала операцию, сталинградскую операцию по освобождению нашей страны, отбрасывая гитлеровцев от Волги и вплоть до Берлина. И что в этом документе? Во-первых, говорится, что ядерная доктрина Российской Федерации носит оборонительный характер. Во-вторых, говорится о том, что эта ядерная доктрина распространяется не только на Россию, но и на ее ближайшего союзника Беларусь, потому что мы являемся союзным государством, и Россия берет на себя обязательство защищать Белоруссию от нападения агрессора. Какой может быть агрессор? Ну, мы знаем, что в Польше на границе Белоруссии сосредоточены огромные силы, так называемые силы вторжения, потому что там танковая дивизия американская, в Литве находится бригада немецкая. Когда-то был батальон, а сейчас бригада. Бригада целая. Ну, для тех, кто не владеет военными терминами, объясню, что батальон – это 300, ну, от силы 500 человек. Бригада – это 4500 человек.
Да, это разница
танками,
есть большая.
Самоходными артиллерийскими установками, боевыми машинами пехотами, ну и всем, что есть у вооруженных сил. То есть бригада – это такой оперативно-тактический кулак, который может действовать самостоятельно. Ну и на юге от Белоруссии агрессивная Украина, которая ведет боевые действия. Кстати, откуда прилетел неизвестный пока предмет, над Гомельской областью взорвался, да, и мы не знаем, что это такое. Вот. Но вы же понимаете, что это может быть не раз и не два, да? Лиха беда начала. Потому что если этот бандеровский режим на Украине не свернуть ему шею, то это может быть продолжаться провокация.
Не прикрутить ему примуса, да, да, не свернуть ему шею, да.
Поэтому вот Россия утверждает такой документ не только указом президента, но и постановлением, решением Государственной Думы и потом Совета Федерации, потому что он приобретает, как говорится, институциональную форму,
Да.
Так что я думаю, что это символический документ, и не случайно на территории Белоруссии по просьбе Александра Григорьевича Лукашенко, руководителя этой страны, размещено ядерное оружие российское и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», который может иметь ядерную боеголовку и атомные бомбы. Авиационные и белорусские летчики обучены применению этих ядерных бомб, и самолеты белорусские, истребители многофункциональные, оборудованы необходимыми компонентами для применения этих бомб. Скажу еще несколько слов, очень важных. Дело в том, что Россию в этом плане упрекают в том, что мы нарушаем договор о нераспространении ядерного оружия. Потому что в договоре в этом сказано, что страна, обладающая ядерным оружием, ни прямо, ни косвенно, ни под каким предлогом не может передавать другой стране, которая не обладает ядерным оружием, свое ядерное оружие и обучать применению, эксплуатации и так далее ему. И второй пункт такой тоже важный, что страна, не обладающая ядерным оружием, ни прямо, ни косвенно, ни под каким предлогом не должна получать ядерное оружие от другой страны и обучаться применению его. Можно упрекнуть. Но надо помнить, что Соединенные Штаты располагают на территории Европы своих союзников в Бельгии, Нидерландах, в Италии, в Германии, в Турции почти 150-160 бомб свободного падения В-61-13. Вот. И самолеты этих стран, на земле которых расположено это ядерное оружие, имеют приспособление для применения этих бомб. И летчики этих стран обучены применению этих бомб. Более того, в штаб-квартире НАТО есть комитет по ядерному планированию, в который входят все страны НАТО, кроме Франции. Франция не доверяет свое ядерное оружие никому. Вот. И даже Албания знает, как применять ядерное оружие и планы НАТО по применению ядерного оружия. Да? И еще добавлю несколько штрихов. что на территории Литвы, Латвии и Эстонии находятся аэродромы, на которых несут боевое дежурство, так называемая Балтийская стража, самолеты, которые способны нести эти ядерные бомбы к цели. Это Подшауляем, Зокняй называется аэродром, это под Таллином называется, ну, вылетело сейчас из головы, но тем не менее они есть. А от Таллина до Санкт-Петербурга, как вы понимаете, по прямой 180 километров. От Шауляя до Минска еще меньше по прямой, да? Поэтому мы должны держать порох сухим, не только порох, но и свое ядерное оружие как бы в полной боевой готовности и знать, что наши страны надежно защищены, в том числе и ядерным оружием сдерживания любого агрессора.
Ну что, Виктор Николаевич, спасибо вам большое за комментарии. Порох будем держать сухим, ядерное оружие и сухих наших будем держать тоже в полной боевой готовности.
Белорусские новины.
Беларусь и Россия к настоящему времени реализовали 78 союзных программ на более чем 60 миллиардов рублей. Об этом сообщил журналистам госсекретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев в кулуарах совещания в Национальной академии наук Беларуси с представителями белорусских министерств и организаций, государственных заказчиков программ, проектов и мероприятий, реализуемых за счет средств союзного бюджета. Мезенцев отметил, что бюджет союзного государства в 2024 году исполнен на 99,7%. Это не просто цифры, это результат слаженной работы в сфере микроэлектроники, автомобилестроения, материаловедения, обороны и безопасности, заявил госсекретарь.
Прокомментировать эти соображения госсекретаря союзного государства Дмитрия Мезенцева мы попросили Александра Геннадьевича Шумилина, академика-секретаря отделения физики, математики и информатики Национальной академии наук Беларуси. Ну, он наш комментатор постоянный, он доктор экономических наук, он профессор. И вот почему. Все, что здесь описано постоянным комитетом как позитивное, это материаловедение, например, микроэлектроника, оборонная безопасность. Это все без науки не движется. Это все означает, что нам придется и дальше работать с высокими технологиями. А все, что у нас этого дела касается, у нас по привычке, мы звоним Александру Геннадьевичу, и Александр Геннадьевич нам это комментирует. Как вам вообще в целом это вот, исполнение этой программы и те перспективы, которые вы видите на своем поприще подведомственным ученым Беларуси и России?
Владимир Константинович, большое спасибо за вопрос. Действительно, ну, как всегда, у нас и такие мероприятия, несмотря на принципиальные как бы разговоры, обсуждения, они прошли в теплых дружеских отношениях, и положено союзному государству. Притом, вы знаете, что Дмитрий Федорович достаточно долго у нас был послом в Беларуси, поэтому прекрасно знает белорусскую экономику многих белорусских руководителей, будучи еще работая послом, ну а теперь возглавляя постоянный комитет. Да, конечно, вот прозвучала уже значимая цифра по количеству проектов, но могу сказать такое в дополнение уже, что более 40 из этих проектов как раз в области науки, по научно-техническому сотрудничеству, и более 20 из этих проектов, которые были реализованы в союзном государстве, реализуются. Заказчиком выступала Белорусская академия наук как партнер, основной партнер с Беларуси. Ну, а в России, конечно, Российская академия наук и, конечно, ну, теперь Министерство науки и высшего образования. Ну, а сделали действительно вот это, ну, цифры, как говорят, сами за себя, за количеством, конечно, что за этим стоит. Но вот сегодня не прозвучало, за союзными программами, значит, 8 программ было реализовано в области космоса. Я могу сказать, что благодаря сотрудничеству с российскими коллегами Беларусь стала космической державой. Ну и, естественно, эти направления и будут развиваться, выходя с новыми тенденциями и вызовами. Ну вот, ну, например, ну, понятно, что с российскими коллегами мы построили уже успешно функционирует атомная станция. Но сегодня все чаще на Солнце возникают космические бури, которые, кроме северных сияний, которые бывают уже на территории Беларуси, они, в общем-то, могут приводить к срабатыванию автоматики в энергетике атомной станции. Они опять вот могут приводить к наводкам в связи. Поэтому сегодня мы с российскими коллегами в области космоса делаем, разрабатываем технологии, делаем новые спутники по зондированию ионосфер, как раз для того, чтобы своевременно предупреждать, информировать и российских, это будет совместная группировка с российскими коллегами, таких спутников, которые будут мониторить ионосферу, мониторить вспышки на Солнце, ну и давать соответствующие рекомендации. Второе, конечно, направление, это у нас, ну, то, что если брать науки, это, конечно, искусственный интеллект. Я могу сказать, что мы реализовали в свое время с российскими коллегами ряд проектов, так называемых, по созданию инфраструктуры и суперкомпьютеров семейства СКИФ. И на свое время это были, входили в топ 100 лучших компьютеров, суперкомпьютеров в мире. Ну и благодаря этому появилось такое развитие, как сегодня искусственный интеллект и так называемое суперкомпьютерное моделирование. Да, это вот как бы так, то, что было сделано, и несомненно, вот мы сегодня опять же эту тематику будем предлагать и развивать дальше уже на новом подходе. Ну, сегодня только, наверное, мало уже кто не говорит про искусственный интеллект, у всех уже в мобильных, в мобильниках там говорят, что он существует, поэтому, естественно, надо не только понимать, что это такое, но и самим использовать эти технологии.
Слушайте, это верно совершенно. Я, знаете, я вчера разговаривал с собственным внуком, который мне рассказывал про то, как он поставил китайский чат специальный, да, который базируется как раз на искусственном интеллекте, DeepSeek называется, и пользуется им для подготовки к занятиям. А в то же самое время мы знаем совершенно твердо, что существует некое поколение или там часть граждан таких скептиков, которые волнуются, заменит искусственный интеллект собственный. Вот мне, знаете, кажется так, вот все, кто сейчас болтают по незнанию о том, что искусственный интеллект – это дело такое ненужное или малозначимое, раздутое слишком, мне кажется, они собственным интеллектом немножечко не в ладах. Потому как те, кто сейчас займет в этом правильную позицию вот такую, те, кто вырвется на оперативный простор, того и тапки будут потом, когда утро придет. Вот это очень важный момент. И мы с вами неоднократно про это говорили. И мне кажется, что вот наше сотрудничество сейчас с Белоруссией в области искусственного интеллекта, оно демонстрирует как раз абсолютно правильный подход к этому делу, прагматичный подход. И не какие-то пустые опасения из старых фантастических романов Карела Чапика и даже, страшно сказать, какого-нибудь Айзека Азимова, да, или Рэя Брэдбери, а реальную ценность и то уровень вхождения в жизнь этих самых, вот они у нас в телефоне, да, а мы все что-то кто-то еще там думает и соображает и так далее, нельзя отставать.
Владимир Николаевич, что все равно мы хотим, не хотим, это уже развивается. Абсолютно верно, но в свое время, если брать эту тематику, вот я сказал про атомные станции, это сегодня стандартная технология, которая используется во многих странах, и при том Россия лидирует по этим технологиям. Мы что-то тоже, у нас есть это направление, в том числе и в рамках союзного государства, определенные вещи делаем. Но сегодня уже никто, как говорят, не боится, хотя все это, все мы прекрасно помним, что вся атомная энергетика вообще-то начинала с атомной бомбы. То есть так это здесь, тоже были страхи, которые были нацелены на разрушение человечества. Сегодня это фактически вряд ли кто-то скажет, что атомная энергетика нам и вообще человечество может жить уже без атомной энергетики. Ну и искусственный интеллект — это такая же тематика. Хотим, мы можем бояться, не делать, но, говорят, технологии нельзя остановить. Она все равно уже развивается. Да. А вот теперь вы правильно подметили, важно, чтобы эта технология развивалась и служила человеку. Ведь создал как атомную бомбу, создал человек, так и искусственный интеллект создает, или технологии искусственного интеллекта создает человек. Важно его спроектировать и поставить, как говорят, на службу любому человеку. Ну, а могу сказать, что сегодня для Беларуси, для России, что уже позволяет, если брать технологически, ну, вот с точки зрения проектирования, вот сегодня стоит вопрос, все хотим мы ездить на новых автомобилях, на современных, комфортабельных и так далее. А без так называемых цифровых двойников, опять же, с искусственным интеллектом, сегодня позволяет спроектировать такой автомобиль, испытать в виртуальной реальности фактически за год. Раньше меньше 4 лет это, в принципе, сделать было невозможно.
Очень хороший пример, вот, очень хороший.
Ну и другие направления. Да, вот сегодня в потоке информации, если возьмем СМИ, то есть мы живем в информационном обществе, в этом потоке информации уже без компьютера, без соответствующих найти то, что нам нужно,
помощника.
Уже становится невозможно.
Классифицировать, расставить по приоритетам.
Да,
это можно
поручить. Да, просто не запутаться, как говорят. Сегодня правильно, такой поток идет информации, что без компьютера мы уже просто в нем, как говорят, утонем.
Да, да, да.
Вот поэтому тут надо проектировать те технологии, которые бы нам помогали. Ну и, конечно, мы сегодня, опять же, вот сегодня, ну, была пандемия. Угу. Я честно скажу, не будь у нас возможности, в том числе с нейросетями, возможность использования искусственного интеллекта для проектирования, в том числе, вакцины. Угу. И вируса. Я не уверен, что мы так быстро смогли создать вакцины, угу, и поставить их на производство.
Конечно, конечно. Спасибо вам большое за комментарии. И, надеюсь, мы с вами еще будем иметь много поводов для разговоров.
Встреч. Спасибо вам. Хорошего
дня. До свидания.
Белорусские новины.
Белорусский электротранспорт в пилотном режиме могут начать использовать в Хабаровском крае. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Демешин в своем телеграм-канале по итогам посещения завода «Белкоммунмаш» в Минске. Александр Лукашенко во время нашей встречи отметил, что страна готова предложить пакет решений по переходу отдельного города на электротранспорт, включая строительство электрозарядной инфраструктуры. На заводе «Белкоммунмаш» мы смогли убедиться, что выпускаемая техника вполне подошла бы под климатические условия Дальнего Востока, написал Демешин. Рынок дальневосточных регионов должен стать традиционным для Беларуси, сообщил глава Хабаровского края Дмитрий Демешин после встречи с президентом республики Александром Лукашенко в Минске. В ходе встречи с главой государства обсуждался в том числе вопрос о поставках продуктовых товаров. На Дальнем Востоке белорусская продуктовая линейка пользуется большой популярностью. Это качественные товары и недорогие цены, сказал губернатор.
Ну, а вот эту новость, которая волшебным образом оказалась связана, между прочим, с темой атомной энергетики и электрификации в разных местах Беларуси и России, в частности, в Хабаровском крае, мы попросили Алексея Алексеевича Мухина, политолога, генерального директора Центра политической информации. Он нам пообещал, ну, не только прокомментировать конкретно про троллейбусы, про трамваи и про электротранспорт, он хотел бы еще сказать пару слов в целом об, вот, о таком развитии, высокотехнологичном, в том числе, развитии взаимоотношений между Беларусью и российскими регионами.
Здравствуйте. Да, действительно, Белоруссия сейчас представляет из себя такую своеобразную реинкарнацию, что ли, если хотите, даже силиконовой долины для России. Мы видим, что сопряжение в формате союзного государства дало очень интересный синергетический эффект. Белорусская экономика сращивается не с российской не на федеральном уровне, а больше через регионы. Начало этого сращивания было положено активным взаимодействием с российскими регионами, граничащими с Республикой Беларусь. И это дало очень хороший эффект развития для белорусской экономики. Теперь, по мере того, как были имплементированы очень многие дорожные карты, о которых речь шла раньше и которые рассматривались на самом высоком уровне. Я напомню, что у нас действует целый секретариат союзного государства, который следит за тем, чтобы и бюджет исполнялся, и сращивание экономики шло достаточно динамично. В результате мы достигли определенного уровня развития, когда Беларусь спокойно начала работать уже и в других, не только пограничных с собой регионах, в частности, вот в Хабаровском крае. Здесь крайне важно отметить, что региональные власти российских регионов с большой симпатией и даже удовольствием работают с белорусскими коллегами, с белорусскими партнерами и используют тот уровень технологического развития предприятий белорусских, который имеется на сегодняшний момент. Речь же не только о там, каких-то электробусах, электрозарядной инфраструктуре, строительстве и так далее. Речь идет о системном применении очень серьезных компетенций, которым в России ну, руки не дошли, скажем так. Но это и ничего, потому что, в принципе, наше союзное государство гарантирует, что российские граждане получат эти услуги и будут пользоваться этой инфраструктурой, обновляемой в том числе за счет и российских ресурсов, и за счет белорусских специалистов. Нам сказать, что речь идет не только о присутствии, там, таком разовом присутствии Беларуси в отдельных регионах. Речь идет о системном применении этой схемы в самых разных регионах. Поэтому думаю, что в дальнейшем Действительно, белорусская продуктовая линейка и технологический ряд будет использован в самых разных, в том числе отдаленных восточно-сибирских, там, дальневосточных регионах. Ну, надо учитывать, что белорусские товары, они действительно обладают приятным сочетанием качества и цены. И российским производителям стоит задуматься о конкурентных особенностях, которые могли бы быть использованы при производстве российских товаров уже. То есть это не только простая замена российских товаров белорусскими, но и конкурентная среда, которая тоже оказывает очень серьезное влияние на развитие экономик двух государств.
Ну что, послушайте теперь новости текущего дня, текущего момента на радиостанции «Говорит Москва». А радиожурнал «Друзья Сибры» на нашей станции, я его ведущий Владимир Мамонтов, ненадолго с вами расстанемся, а после новостей опять встретимся.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
Ну вот мы и вернулись, и продолжаем сейчас знакомить вас с коллекцией тех событий, новостей или тех предложений, предположений, сентенций, которые нам показались важными на российско-белорусском пространстве за неделю последнюю. И вот, в частности, есть такая новость и интересная история о том, как поезд памяти снова поедет по Беларуси, по России. А надо признать, что «Друзья Сибры», как организация, как просто люди заинтересованные, они принимали значительное участие в том, чтобы это стало, поезд памяти стал такой же традицией в нашей жизни, как и стали некоторые другие проекты, ну, например, связанные с Георгиевской ленточкой, с Бессмертным полком.
Белорусские новины. Представители народов всех республик бывшего СССР пригласили к участию в проекте «Поезд памяти». Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации, представитель оргкомитета проекта Константин Косачев. Он рассказал, что в год 80-летия Победы участникам «Поезда памяти» будет предложен новый интересный маршрут и программа мероприятий, а сроки путешествия и общее количество участников останутся такими же, как и в предыдущие годы. Официальный старт проекта по традиции будет дан в Бресте. Косачев напомнил, что президент России Владимир Путин уже трижды обращался к проекту «Поезд памяти», ставя его в один ряд с такими масштабными проектами, как «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк».
Эту новость, это событие, эти планы, лучше, наверное, сказать, я попросил прокомментировать Андрея Евгеньевича Кривошеева, белорусского журналиста, председателя Белорусского союза журналистов, гендиректора агентства «Минск Новости», еще и потому, что, ну, прямо скажем, «Поезд памяти» нам с ним не чужой. Мы и в прошлые годы занимались тем, чтобы он приехал сначала в Беларусь, обжился в Беларуси, на правильную колею стал в Беларуси. Значит, это очень важный такой был, такой важный момент и приятный. Потому что хочу вот сказать, что и Андрей Евгеньевич, и я, мы такие сторонники исторической памяти, для которых формальное чествование, формальные отмечания каких-то дат, даже очень важных и даже очень значительных, или там трагических, или героических, это все, конечно, надо, это все, конечно, мило, и абсолютно без этого никуда, но это должно затрагивать человеческое сердце, человеческую душу. Мы за такую историю. А вот «Поезд памяти», он как-то так устроен, что он вот так вот затрагивает. Поэтому то, что он будет, идея будет развиваться, и поезд будет ходить, и другие проекты, связанные с этим, будут для нас, это важно. Андрей Евгеньевич, я правильно...
Правильно, я правильно подвел, что, подвел. Нам по-белорусски так как-то неудобно и неуютно себя хвалить.
Да, но, ладно, да ладно.
С другой стороны, народ говорит, сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
Вот именно.
Действительно, да. Мы как сообщество белорусских, российских журналистов, блогеров, экспертов приложили руку к тому, чтобы такие яркие, эмоционально пробивающие, затрагивающие самые светлые стороны души человека. Проекты были и в Беларуси, и в России, и на нашем общем союзном пространстве. И здорово, что есть поезд памяти. Здорово, что появился поезд Победы, в котором ездят молодые детишки. Благодаря, кстати, руководителям Совета Федерации Валентине Ивановне Матвиенко, Совета Республики Наталье Ивановне Качановой. Вот сейчас ребята вспомнили эту старую добрую советскую традицию. Садиться в один поезд. Это молодые люди, это 10-11 класс.
Отлично.
Да, поезд Победы. И ехать, значит, вот по местам боевой славы, по местам, к сожалению, геноцида, по местам тяжелейших трагических боев, ну, в тот же Ржев заезжать, где была и трагедия, и подвиг, и с другой стороны... Вот такое
и памятник удивительный стоит,
не часто мы вспоминали до этого. И, естественно, и Москва, и Поклонная гора, и Минск, и Брестская крепость. Вот тоже проект, который пробивает молодежь, и молодым людям очень нравится вместе постигать историю так, своими ногами, своими камерами, своих мобильных телефонов. Мне, например, еще из таких вот свежих, значимых проектов, ну, как мне кажется, хотя у меня тут много критиков даже внутри Беларуси, очень нравится использование вот совсем уж современной проекции, использование современных нейросетей, искусственного интеллекта для, ну, такого оживления в информационном пространстве наших памятников. Это сейчас просто массовое явление, вот кто во всякие видеохостинги видит, какое количество памятников благодаря нейросетям. А любой человек может это сделать, оживить тот памятник, который мы, ему близок. Это не обязательно, я видел замечательное оживление там с моей родиной, с Волгограда, Сталинграда, когда родину мать с мечом, и вот она сходит с Мамаева кургана. И это, конечно, выглядит здорово и величественно, и трогает.
Когда
вот в деревеньке маленький-маленький памятничек, где там солдат с ружьишком еще, даже не с автоматом, или там мать склонившаяся, которой повестка пришла. Вот даже такие деревенские памятники, сельские, маленькие оживают. Они вот трогают, я честно скажу, меня иногда до слез просто пробивают, как сделает кто-нибудь что-нибудь. Это одно.
Да, казалось бы, рядом какая-то история, возьми это, сделай эти программы, они абсолютно доступны. В этом есть то, что мне нравится, вот в этом есть...
Народность, какая-то
человечность, да. Вот само это слово «оживление», оно очень, конечно, красивое и ужасно нужное такое. Вот это должно ожить внутри нас.
А это же еще спасает и помогает разбудить тех, кто сейчас временно в, как говорят, недружественных государствах. Я видел то, что болгары делают, как они своего Алешу из Пловдива, Болгарии русский солдат оживляют. Как в Эстонии, в Латвии, Литве уже снесенные памятники, но которые остались в видеоряд в интернете. Они вот снесенные уже памятники, аж там памятник советской армии в центре Риги оживили. И он как будто живой, он продолжает жить, продолжает трогать людей. Мне кажется, это важно. Хотя признаю, что будет, много мероприятий, как это принято говорить. Да. Я отчасти, как депутат горсовета и чиновник, по-своему, тоже приложу к ним руку. Без этого, наверное, тоже нельзя.
Ну, раз вы приложите руку, все будет хорошо.
А что, можно обойти там, я не знаю, какие-нибудь исторические чтения, посвященные разгрому нацизма в Музее истории Великой Отечественной войны? Ну,
Нельзя, не надо. Зачем? Не надо. И детей надо
приглашать, и рассказывать надо. Или там вот в России замечательный проект «Цифровая история». Новые форматы, комбинированные форматы, и классика, и мероприятие, так, значит, серьезное такое, с нахмуренными бровями. А с другой стороны, вот тебе концерт, вот тебе эмоциональное, почти стендап исторический на сцене и с реконструкцией за спиной у говорящего. И вот новые документы, и вот архивы. Мне кажется, оно... И мы правильно тогда сделали ставку на поезд памяти, потому что это ведь молодое, молодежное прочтение выставочного классического сурового дела. Это же музей, который ездит по железной дороге.
Совершенно верно.
Сделанный абсолютно молодыми, прекрасными, красивыми людьми, которых мы с вами знаем, которых мы с вами поддерживали через документальное кино. Мы показывали про них документальные фильмы и не только в России, и в Беларуси, и в регионах наших, а и вывезли их, и по СНГ покатали, показали, кто эти эти ребята, которые создавали Невский пятачок, которые создавали конечно, музей на конечно, Дальнем Востоке, конечно, вот, конечно. Посвященный там разгрому японского милитаризма, да, и так да, далее, да. КВЖД о защите и так далее, и так далее. Поэтому это хорошие ребята, и мы же как журналисты, это просто наш долг находить такое конечно, чистое, светлое, конечно. Настоящее, и вплетать его вот в это, на самом деле, грандиозное празднование 80-летия нашей победы. Мне так кажется.
Да, абсолютно правильно. Спасибо вам за комментарий. Вот так и будем встречать живо, нормально, с глубоким чувством и сопричастностью, и сопереживанием. День Победы, особый юбилейный День Победы. Спасибо,
спасибо
вам большое.
Спасибо, всех с наступающим, Владимир Константинович,
да,
вас,
и
всех
радиослушателей.
Мы достойно встретим этот праздник,
да,
потому что он наш, он живой.
Он живой.
Его даже оживлять не надо в себе, чтобы понять, насколько он важен.
Белорусские новины.
Более 130 афортов и литографий известных испанских художников Франсиско Гои и Пабло Пикассо представлены на выставке «Песок и кровь» в Могилевском областном художественном музее имени Масленникова. Работы из частных коллекций из Англии и Испании объединены темой искусства корриды. Выставка продлится до 13 апреля. В 1959 году 80-летний Пабло Пикассо создал свою «Мистерию любви и смерти» в серии рисунков. В корриде он видел совершенное воплощение пластики человеческого тела и восхищался матадорами, а быка представлял воплощением стихийных сил природы. В его работах тема единоборства приобретает характер драматургии, а сама народная традиция корриды наполняется глубоким философско-психологическим смыслом.
Я вам скажу, новость такая, на мой взгляд, совершенно неординарная. У меня много вопросов. Ну, Гойя, Пикассо в Могилевском областном музее имени Масленникова. Почему? Как случилось? Что такое? Частные коллекции. В общем, тут все как-то вот ничего себе такое, такая неординарная история. Да? А когда у нас что-нибудь, я не понимаю, или неординарные истории какие-то случаются в культурной жизни или в обычной жизни, я звоню Елене Николаевне Еловик, секретарю Белорусского союза журналистов, журналисту известному белорусскому. Елена Николаевна мне на правах доброй моей подруги, знакомой, сябровки, она мне все разъясняет, как оно на самом деле, значит, вот это дело обстоит. Что это там такое за центр шахматной мысли в Васюках? Что это в Могилевском областном? Почему в Могилевском
областном? Так, я попрошу. Да, Могилев, да, это очень, я бы сказала, высокообразованный, высококультурный город.
Да,
и поэтому не случайно. И именно туда прибыли эти совершенно замечательные произведения искусства. А вообще, я, конечно, не проводила журналистское расследование, не могу сказать, каким образом вот удалось организовать эту выставку. Хотя, по большому счету, здесь ничего такого удивительного нет.
Угу.
Вот я слышала мнение о том, что Беларусь входит в пятерку стран с лучшими художниками-графиками. Вот вы знали об этом?
Да ничего я не знал. Я вообще обидел Могилев предыдущей своей фразочкой, между прочим. Приношу извинения Могилеву.
Так вот я хочу сказать, что да, по поводу наших замечательных художников, я когда-то поинтересовалась у известного нашего мастера, у художника, у графика Валерия Слоука, правда ли это, что вот мы действительно на мировом уровне так выглядим. Он сказал, что, конечно, такого почета не существует, но он не исключает, что это именно так.
Да.
Почему? Потому как у нас есть работы, которые можно уже сегодня назвать шедевром графики. И у нас есть мастера мирового класса. Вот, к примеру, нашего Льва Алимова приглашают в международные жюри, на выставки. Наш Павел Татарников делает вообще уникальные вещи. Вот вы представьте, что в свое время его пригласили в Англию, и он иллюстрировал книгу о короле Артуре. Хотя вы сами понимаете, что...
Да, англичане вроде сами умеют. Да,
по этой теме своих хватает и художников, да?
Да, да.
А возьмем брещан супругов Светлану и Геннадия Виаля. Они вообще замечательные мастера, открыли детскую школу изобразительных искусств. Так там даже вот ребята делают вещи, которые, ну, извините, на очень высоком уровне. Поэтому здесь, по
ничего
большому счету, нет
они.
Ничего удивительного.
Все, вы
вот
меня победили.
Каким-то образом
все, победили, победили, устыдили, пристыдили, потому что, ну, какой Пикассо, какой Гойя. Значит, вот как на самом деле обстоит дело. Всегда, когда поглубже вникнешь в такую историю, она оказывается действительно и красивой, и естественной совершенно.
Да, тем более, что вы понимаете, я вот слышала, что серия афортов Гойи, она из частной коллекции. Он, Тавромахия, это «Бой быков» называется. Вот эти афорты, если я, конечно, не ошибаюсь, были не так давно найдены. Найдены в каком-то имении. Да, это тоже своя такая интересная очень история. Среди старого-старого антиквариата и, так сказать, барахла. Вот эти все сокровища где-то там много лет пылились, и оказалось, что не так уж плохо они и сохранились. Ну, может, не удивительно, все-таки техника Форта, она такая своеобразная и достаточно сложная. Там мастера, работая, теряют здоровье. Так вот, люди, узнав, что это принадлежит, скажем так, Перу, действительно, пером вытравливают, Перу, Гои, эти афорты, отдали их на аукцион. И мне кажется, что цена довольно-таки невысока. Где-то около 2 миллиона долларов они проданы были. Ну, это надежная такая инвестиция. Я думаю, тот, кто купил, он не потерял, наоборот, приобрел. Конечно, это не крипта, которая то вверх, то вниз. Это не зеленая, это не золотишко, которое то падает, то поднимается. Я не слышала, чтобы произведения такого уровня мастеров со временем дешевели. Из этих частных коллекций прибыли к нам афорты Гои и литографии Пикассо. Конечно, тема кориды их, как настоящих испанцев, всегда волновала. Это в национальной культуре. И осмысление, конечно, великие художники привнесли свое. Они знали хорошо историю, традиции кориды. И, конечно, сегодня вот мы имеем такую возможность прикоснуться к этим мастерам и увидеть какую-то символическую ценность этих полотен. Потому как все-таки тот же Гой нас вот переносит в гущу событий, или как бы мы становимся свидетелями того, что происходило. Здесь на первом плане историзм. А вот Пикассо, он уже больше наслаждается грациозностью тореадоров, статью быков. Хотя, конечно, в целом и у Пикассо, и у Гои это вот осмысление трагизма, этого вот красочного представления, и они передают жестокость, вот, драматичность этого заведения. Вы сами понимаете, что как женщина не могу принять кориду. И сколько я раз не была в Испании, я вот так и не осмелилась пойти. Я вот до сих пор, для меня это совершенно абсурдное зрелище, которое может быть ценно только вот для испанцев, и для некоторых любителей таких слишком острых, я бы сказала, кровавых ощущений. Мне это не по душе.
А вот на выставку, художественную выставку вы сходите, тем не менее, для того, чтобы... Вот в этом и разница между подлинным событием, каким это другое, это совершенно...
Как говорят, да, блогеры и политологи, это другое.
Хорошо, ну как у нас часто бывает, мы с вами сначала чуть про что-нибудь такое эдакое духовное поговорим, а потом и к рубрике «Худкая лыжка» переходим на белорусско-российскую кухню.
«Худкая лыжка».
Чем порадуете? Что у нас сегодня в виде рецепта сначала появится?
Вот, вы знаете, у нас в магазинах в последнее время появилась рыба из России. Правда, не в таком большом ассортименте, как бы нам хотелось. Поэтому я и предлагаю приготовить пирог, который мы давайте назовем интеграционный, поскольку рыба ваша, все остальные ингредиенты наши, белорусские.
Ага, интеграционный пирог.
Тем более, что пирог действительно очень-очень вкусный. Его легко очень готовить и накормить всю семью можно.
Прекрасно.
Им легко.
Мне нравится интеграционный пирог. Это, да, это звучит не кулинарно, но политически грамотно.
Так, нам понадобятся ингредиенты, записываемые в наш знаменитый блокнотик. Для теста 3 яйца.
Ага.
Одна баночка майонеза. Тот самый редкий случай, когда я использую майонез. 250 грамм где-то. Обычная баночка. Или пакетик.
Ну да.
Кому как удобнее.
Ну да, с такой.
Одна баночка сметаны.
А, и сметаны.
Сода. Пол чайной ложки. И стакан муки. Для начинки пассированный лук. Рыба, естественно, филе. Куда же без нее? Вот я вчера купила пикшу, и у меня получился замечательный пирог.
Пикша, ух ты,
пикша. Ну, можно все что угодно, круто. Можно и хек, ну, любую рыбу, потому как она будет.
Ну, давайте
только филе, конечно,
давайте,
и сыр понадобится.
Не-не-не, давайте пикша.
Сыр,
пикша замечательно,
сыр. Потом посыпем пирог. Да.
Сыр,
значит, нужно нам замесить тесто, сами понимаете, смешать майонез, сметану, яйцо, соду и муку. Можно это очень быстро сделать, пользуясь миксером. Или блендером, еще лучше. В чашу забросили все ингредиенты, буквально пару минут, и замесили тесто. Оно, запомните, должно быть таким же жидким, вот как для оладий, когда мы делаем. То есть пусть вас это не смущает, что тесто такое жидковатое.
Так
оно и должно быть.
Понятно.
Дальше занимаемся рыбой. Естественно, нужно ее делить от кожи и нарезать такими тонкими-тонкими пластинками наискосок. Как это мы умеем делать, потому что мы с вами уже кулинары опытные.
Опытные.
Вот это вот то блюдо, которое я делаю очень часто, признаюсь честно.
Так,
дальше мы берем такую посудину. У меня такая из толстого стекла, круглая посудина есть. Думаю, у каждой хозяйки она. Я иногда все-таки смазываю немножко вот подсолнечным маслом. Чтобы там не подгорело,
вот можно именно, слегка смазать. Да, беды не будет. Так, хорошо, так.
Да, дальше на глаз делим тесто, полученное наполовину.
Наполовину.
И половину мы выливаем на посудину.
Так.
Выливаем половину теста, а дальше выкладываем пассированный лук. Прямо вот на это, на жиденькое тесто. Аккуратненько-аккуратненько выкладываем пассированный лук, а затем рыбу. Причем веером стараемся так, чтобы когда, вы сами понимаете, у каждого был свой кусочек, чтобы там был лук и рыбка. То есть аккуратно по всей поверхности лук разложили, а затем рыбку разложили, вот эти наши пластиночки. И заливаем. Заливаем второй половиной тесто.
Да. Так.
Залили. Дальше вы не забыли, что мы взяли еще твердый сыр. И мы посыпаем сверху все тертым сыром. И ставим в духовку 180 градусов до готовности. Пирог просто изумительно получается. С румяной сырной корочкой.
Ой, как
вот
хорошо.
Посерединке кажется, что как рыбное такое суфле. Замечательно. Тот, кто вот попробовал один раз, будет... несет в постоянное меню, поверьте мне.
Понятно. Ну, вообще...
На слово.
Верю на слово. При случае напрошусь куда-нибудь, где-нибудь, где можно будет такой пирог попробовать, если еще в вашем исполнении. Ну, вообще-то замечательно. Ну, хорошо, давайте.
Я это делаю элементарно и быстро.
Вы так красиво рассказали и так замечательно, что даже в студии распространился такой приятный запах сырной корочки и пассерованного лука, не говоря уже о пикше, которая... соответствует мне, она еще и красивая.
Приплыла к нам.
Да.
Там из
вообще, замечательные слова. Вообще, мы филологи, конечно, хоть мы и на кухне. Пикша, какое слово прекрасное, совершенно звучное такое. Елена Николаевна, спасибо вам большое, как всегда, за чудесный рецепт, за прекрасный комментарий про Могилев.
До новых встреч!
Счастливо! А вот, дорогие радиослушатели, что хочу сказать. А давненько у нас не было рубрики «Беломания». Уж забыли, как она и звучит-то мелодично.
Беломания.
Ну вот, рубрика «Беломания» вернулась к нам. Вернулся, кстати говоря, и Шарапов Вячеслав, ведущий этой рубрики. И снова он нам песню принес, песню красивую, Игоря Лученка, хорошо известного нам композитора. Он там комментарий сейчас свой сделает, потом мы песню послушаем. И знаете, мы вернемся к старинному рецепту, к старинному формату производства радиожурнала «Друзья Сибры». Давно мы так не заканчивали красивой белорусской песней. Я тоже вместе с вами послушаю, но уже попрощавшись, сказавши, что я, Владимир Мамонтов, ведущий радиожурнала «Друзья Сибры», желаю вам всего самого наилучшего. Слушайте музыку, слушайте радиостанцию «Говорит Москва» и слушайте наш радиожурнал. Всего доброго.
К середине февраля в Беларусь все-таки решила прийти зима. А мы уж и не чаяли в этом году выгулять шубы и дубленки. Теперь главное, чтобы она не задержалась до апреля, ведь черт-те что происходит с календарем. И на улице сегодня -11, а снега ну совсем чуть-чуть. Как-то несправедливо нынче природа делит между странами снега, дожди и солнышко. Где пусто, где густо. Вот то ли дело в наших детских 60-х. Снег ровненько выпадал к концу ноября и ни разу, представляете, ни разу не таял до марта. Висели сосульки, стояли сугробы, лыжи, коньки и санки не убирались из прихожей всю зиму. Потом в марте дружно бежали ручьи и пригревало первое теплое солнышко. Для меня зима – это запах печного дыма в частном секторе моего маленького города. И дым этот... вертикально столбиться в безветренном и ясном морозном дне. Это длинные и тонкие кусочки сала с черным хлебом. Соленые огурцы и помидоры в бочке, выросшие в собственном огороде и засоленные собственноручно папой и мамой. Это моченые яблоки из бочки рядом. это кусочки новогоднего торта, замерзшие в картонной коробке на холодной веранде. А на крышке этой коробки, на ее внутренней стороне, прилипший к стенке светло-зеленый масляный крем. Высшее лакомство для советского ребенка. Это потрескивание дров в печке, на которой сушились промокшие от снега носки и штаны после дворового хоккейного сражения. Это радио с голосом Кристалинской. «А снег идет, а снег идет». Ай. И снег не просто шел, он бесшумно падал густыми хлопьями. А как интересно было рассматривать морозные узоры на стекле и отдельные снежинки, каждая из которых оказывается по-своему уникальна. Это сказка-морозка со счастливым свадебным финалом и тройкой белогривых лошадей. И в унисон к моему рассказу напоследок песня. Песня народного артиста СССР Игоря Лученка на стихи Виктора Гина. «Зима, невеста». Поют песняры.
Как во чистом-чистом поле ходит зимушка на воле, носит белые меха, выбирает жениха. Не найду себе я места, я сгораю без огня. Ох, зима, невеста, ох, зима, невеста, выбирай меня, зима, невеста, ох, зима, невеста, выбирай меня. Засылаю нынче свата не за тем, что ты богата, ты свела меня с ума. Белолицая зима, не найду себе я места, я сгораю без огня. Ох, зима, невеста, ох, зима, невеста.